Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, наши идеальные слушатели радио «Вера». С вами идеальная ведущая программы, идеальной программы «Семейный час» Алла Митрофанова.
Ой, мне даже страшно после таких слов. Вот идеальный ведущий Александр Ананьев, под этим я готова подписаться.
И идеальный гость, клирик храма святителей Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине, директор автономной некоммерческой организации социальной службы поддержки «Нуждающимся помощь придет», священник Платон Мурашкин. Отец Платон, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Впервые вы в идеальной программе «Семейный час».
Рад чувствовать себя
идеальным. Слушайте, я вот сегодня ехал на программу и думал, знаете о чем? Что бы мы ни делали, мы же хотим, чтобы это было идеально, правильно? Мы приходим в магазин одежды и выбираем идеальные там ботинки, идеальные штаны. Мы задумываем строить дом, мы же хотим построить не дом там, а бы какой, несовершенный. Мы хотим идеальный дом. Когда мы идем к парикмахеру, мы же не хотим, чтобы он нам сделал средненькую прическу. Мы хотим, чтобы он нам сделал идеальную прическу. Самую идеальную, то есть самую-самую-самую-самую хорошую. То есть стремление к идеальному заложено в нас изначально. И, в принципе, чаще всего у нас это получается.
А откуда же тогда берется реакция «и так сойдет»?
Реакция «и так сойдет», ну, она рождена смирением христианским в душе христианской, когда ты понимаешь, что получилось так, как получилось, ничего изменить ты уже не можешь, ты благодаришь Господа за то, как оно есть, и говоришь, ну, ладно, и за это спасибо. Но это другая тема. Я сейчас говорю об идеалах. Почему же тогда в мире не существует ни одной идеальной семьи? Идеальные ботинки существуют, идеальные штаны существуют, даже идеальные прически существуют. Стоит в этом убедиться, посмотрев на прическу Аллы Митрофановой. А вот идеальных семей нет. Собственно, об этом мы и хотим поговорить сегодня с нашим гостем. Возможно ли, в принципе, идеальная семья? И стоит ли переживать, если моя семья далека от идеала? Отец Платон, начнем вот с какого вопроса. Вы видели своими глазами идеальную семью?
Этот вопрос нужно начать с терминологии. Во-первых, самого так, понятия «идеальное» в принципе. Ведь человек, созданный по образу Божьему, созданный по образу идеального, принципиально сам стремится к идеалу. И это нормально. Вот если в человеке этого нет, вот это уже плохо. Но в то же время, какие формы приобретает это стремление? Потому что если человек вот пришел в магазин, и он, конечно, выбирает самое лучшее, учитывая свой бюджет.
Ну, конечно, соотношение цены и качества должно быть идеальное.
Вот. И так же самое, строя дом, или, допустим, приобретая машину, или пытаясь написать диссертацию, он тоже старается сделать как можно лучше. И это тоже в порядке вещей, это нормально. Вот если бы этого не было, то принципиально прогресса, допустим, там научного, технического, там в сфере искусства и так далее, его бы не было. Но ведь он есть. Мы с вами это видим собственными глазами. Что если 100 лет назад ездили на телегах, сейчас тоже едет на телегах, но совершенно других. И поэтому стремление к лучшему, оно есть в каждом человеке, заложено, но при этом оно может принимать самые разные формы. И вот именно в том, как человек переживает этот идеал, для чего ему этот идеал нужен, и другие вот эти вот обертона, они на самом деле являются решающими. То есть стремление к идеалу есть в человеке, оно должно быть, это нормально, это в порядке вещей, а уже интерпретация самого человека, она наносит свои тона, и на гора мы получаем ну, совершенно разные картины. Насчет идеальной семьи, ну, тут опять возникает вопрос. Вот идеальная семья, идеальная для кого?
А я вам поясню, что я имею в виду. Я имею в виду не... Как это? Вот сейчас запретили половину соцсетей, ты уже не можешь дать определение вот этим фотографиям. Ну, была у нас социальная сеть, в которой публиковались фотографии. И чем более красочные и профессиональные фотографии, тем более радостные у тебя были подписчики. И вот были, есть семьи, я знаю, есть такие семьи, которые раз в год или там два раза в год надевают самое красивое, причем желательно одного цвета, муж, жена... Дети, собака, они все надевают одинаковые, идут в профессиональную фотостудию, платят огромные деньги, даже деньжище фотографу, он выставляет идеальный свет и делает фотографии, они там такие расслабленные какие-то, такие идеальные, получается идеальная семья, и они потом вешают эту идеальную фотографию в эту социальную сеть, и все говорят, вау, какие вы идеальные. Вот я сейчас не про это говорю. Я сейчас говорю, знаете, о ноющем понимании, у меня так часто бывает, ноющем понимании таком, господи, что ж у всех людей, как у людей, а у нас все как-то криво, вот это. Вот
и что... вопросительно посмотрел на меня.
Я осторожно, потому что я тебе такого никогда не говорил, да?
Я не слышала, да.
Да, но вот...
Но ты так думаешь периодически. Это просто мне важно знать, что ну, такие мысли у тебя бывают.
Ну, да. Да, такие мысли иногда бывают. Слушай, я тебе больше скажу. Такие мысли бывают у всех. Наш звукорежиссер Алексей, его не отпускают, эта мысль. У отца Платона, наверное, тоже бывают такие мысли, что ж у всех как у людей, а у меня вот как-то...
Регулярно.
Вот.
Слушайте, только у меня, похоже, таких мыслей не бывает.
Ну вот это как раз диагноз идеальной семьи. Если вы этот вопрос мне задаете, значит, у вас она есть. Идеальная семья.
Нет, я правда... Я по другой причине этим вопросом не задаюсь. Мне кажется, сравнение некорректным.
Сравнение чего с чем?
Своей ситуации с ситуацией других людей и так далее.
Вот это то, как раз, что я хотел сказать. Вот на самом деле, может быть, в этом и заключается идеал семьи, когда человек... Вот, живет в своей семье, строит свою семью и не обращает внимания, как живет Марья Ивановна с Петром Петровичем. Потому что это их семья, а это наша семья. И когда мы начинаем сравнивать две семьи, мы сравниваем два совершенно разных мира, которые между собой соприкосновение могут иметь только в том, что они в одном подъезде живут. А больше ничего общего нет. Тут, на самом деле, каждый человек, он для себя решает, что должно быть, как должно быть, и это строит. Но если только он начинает оглядываться вокруг, то он попадает в ту ситуацию, как вот, я не помню стихотворение детское, не могу назвать его название, но там девочка нарисовала рисунок, нарисовала девочку с бантиком, и вот смотрит один и говорит, слушай, ну отлично нарисовано, но вот бант надо убрать. Она взяла, стерла. Посмотрел другой, говорит, отличный рисунок, но нужен бант. Она нарисовала бант, и вот после 3-4 таких вот дорисовок и стирания получилась дырка, и рисунок был испорчен. И вот, чтобы не попасть в роль такой девочки, которая слушает тех, кто рядом, вот нам нужно все-таки действительно создавать свой рисунок, создавать свою семью. И при этом, конечно, человек, как принципиальное существо воспитуемое, обучаемое и, в общем-то, способное к росту и стремящееся к росту, но все-таки какие-то ориентиры должны быть у человека. И он все-таки какие-то идеалы для себя имеет. Что да, вот я хочу, мне нравится, как вот эта семья существует, как эта семья существует, он какие-то категории берет и старается их скопировать у себя. Но это не является какой-то точной копией, это всегда некая переработка тех принципов общения. Я вот, например, слышал про одну семью, где папа такой, ну, он такой немножко как на сержанта похожий. И он на двери ванной вывесил график, где вот квадратики были заполнены. И вот каждый следующий день, следующий ребенок должен был там протирать пол, наводить порядок во всей квартире. Квартира была не маленькая, там детей шестеро.
Ну, это прекрасная практика. У нас вот буквально вчера на вашем месте сидел протоиерей Александр Никольский, отец 10 детей, у них ровным счетом такой же график. Причем не важны экзамены у ребенка, не экзамены, сольфеджио, специальность. По графику тебе мыть посуду, убираться на кухне, будь любезна. Точка.
Вот. Но могу сказать, что так, у меня с четырьмя детьми вот это не получилось. Но мало того, я не хотел это себе в практику завести. Не знаю, может быть, действительно, там, родили бы пятую, это бы само утвердилось бы у нас. Возможно. Но так или иначе, вот берется практика, перерабатывается и усваивается себе. Я взял самый простой вариант, специально, чтобы не углубляться в какие-то детали, подробности. Но мне кажется, что вот именно так и происходит. И недостижение идеала для меня, вот лично по моим взглядам, по моим наблюдениям, оно начинается именно с того, что муж и жена этот идеал видят по-разному. Потому что вот эта основа семьи – это муж и жена. И, на мой взгляд, главное в семье – это вот три существа – Бог, муж и жена. Вот когда вот эта вот троица есть, то все остальное будет так или иначе, но обязательно будет получаться.
Ну, так эта троица всегда есть. Бог всегда есть, муж всегда есть, жена всегда есть.
Хорошо, скажем по-другому. Да, вот с вашими словами не поспоришь. Отношения вот внутри этой троицы, вот они являются решающими. Потому что твердость семьи, единство, общность, оно все-таки начинается именно с предстояния мужа и жены перед Богом.
Однако, поправлю, не поправлю, а предложу свое видение, которое мне подарил дорогой моему сердцу священник, и который хорошо разбирается в вопросах семейного устроения. Не муж и жена стоят пред Богом, но муж стоит пред Богом, а жена стоит за мужем. И верна и следует именно мужу. И если муж следует Христу, а жена следует мужу, вот тут, тадам, салют и звезды на ночном небе, семья идеальная.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине, священник Платон Мурашкин. И батюшка до сих пор не может отойти от моего вот этого вот бесстыжего, вызывающего, так сказать, неосторожного утверждения, что, мол, в идеальной семье это лишь муж должен стоять пред Богом, а для жены образом Бога является муж, и она должна... Не смотри на меня с таким осуждением, Алла Сергеевна Митрофанова. А жена следовать должна мужу. И это есть модель идеальной семьи.
Александр, на самом деле, достаточно часто встречаюсь с той ситуацией, которая произошла вот сейчас в этой студии замечательной, когда я просто не успел это сказать.
Так. А вы тоже хотели так сказать?
Да.
Мне прям отлегло от сердца. Я вас не расстроил. Я очень боялся вас расстроить этим утверждением, что, мол, для жены-то Бога не существует.
Вы смелый человек. Боялись, но сделали.
Ну, я женатый. Мне можно. Я, да, отважный, в общем.
Ну, я тоже.
Ну, для жены Бога не существует, давайте с этим все-таки поосторожнее, потому что у Господа Бога, у каждого человека с Господом Богом свои все-таки личные отношения.
Бесспорно, конечно. Бесспорно. И когда мы говорим, для жены Бога не существует, можно сказать по-другому. Для жены Бога не существует в обход мужу.
Да, да.
Вот
да.
Именно так. То есть все-таки первопредстоятель в семье, являющий образ Бога Отца, это муж.
А что делать тем женщинам, у которых мужья неверующие?
Ну, вы знаете, это уже чаще всего это частная практика, которая решается в каждом отдельном случае на исповеди со священником. Потому что тут, конечно, требуется такой высший пилотаж, чтобы, с одной стороны, вот это право мужа на решение вопросов не узурпировать и в то же время сохранить все черты именно боголюбивой семьи, боголюбивой жены. Вот тут уже требуются некие такие фигуры высшего пилотажа, которые вынуждена такая женщина совершать, чтобы и, как говорит поговорка наша русская, чтобы и волки были сыты, и овцы были целы.
Треугольник, Алла Сергеевна, это самая устойчивая фигура в геометрии. в архитектуре, в механике, неважно где. Муж и жена снизу, Господь Иисус Христос сверху, и вот этот устойчивый треугольник и есть идеальная семья.
Я понимаю,
если,
я вопрос
если
задаю.
Если Христа в этой парадигме нету, нет ему места, значит, она просто неустойчивая фигура, и все.
А когда для жены отношения с Богом важны и в иерархии смыслов на первом месте, для мужа этой системы смыслов, этого измерения его просто не существует.
Так
вот,
и есть.
Вот что тогда, вот в этой ситуации как тогда быть? То есть жена, получается, слушай, волей или неволей для своих детей может оказаться проводником Господа Бога в их жизни. То есть не муж, а именно жена. Но это тогда просто сносит всю ту субординацию, о которой
конечно,
вы сейчас говорите.
Прежде чем отец Платон ответит, отвечу я, Александр Ананьев. Женщина – суть, существо хитрое, расчетливая и опытная. Женщина может и должна, и легко сделает так, чтобы муж последовал за ней туда, куда ей надо.
Тогда она будет для мужа поводырем, получается,
нет,
а не муж.
Нет,
ну а как?
Нет. У мужа будет в голове... Ой, я так много видел
это
вот этих
ситуаций. Это будет манипуляция, когда женщина
будет
руководить на самом деле, а муж будет считать, что это его решение, это
конечно,
манипуляция.
Конечно, все правильно. Вот еще одно определение счастливой семьи. Счастливая семья – это семья, женщина в которой обладает искусством грамотного, тонкого и иезуитски изобретательного манипулирования мужем.
Я с этим не согласна.
Ну, конечно, я тоже не могу согласиться. Александр, извините меня, пожалуйста. Ну, здесь я могу сказать так. Вот в тех семьях, где муж неверующий, где муж иноверец, где муж там, упаси Господи, богоборец, да, тут уже вот тот самый высший пилотаж, о котором я упомянул, и в условиях которого женщине действительно приходится, но здесь речь идет о чем? Именно приходится в какой-то мере принимать на себя вот эти вот первопредстоятельские обязанности, ну, тут уже как бы от нее это не зависит. В одном случае, ну, вот как взять, допустим, ну, предположим, в семье там погибает муж, и в этом случае женщина остается одна. Она обязана дать по возможности и мужские грани воспитания, и не забывая свои женские. Но другой вопрос, когда, к примеру, муж берет и дистанцируется от воспитания семьи.
Или уходит из семьи.
Да, или допустим, женщина, недовольная своим мужем, берет и разводится и говорит, а я без тебя справлюсь. Не справится она без него. Вот в случае, если он там погиб, или если он в командировках где-то находится, Господь обязательно своей благодатью восполнит то, чего не хватает. А в том случае, если женщина сказала, а я сама справлюсь, и решает справиться сама, ну, или муж говорит такое, такое бывает пореже, да, но тоже бывает. Вот в этом случае тоже вот семья остается без половины воспитания. И так же самое в той ситуации, которую мы с вами рассматривали. Если муж неверующий, значит, жена обязана вот эти первопредстоятельские функции как-то восполнить. Либо так, как предлагал Александр. Да, как-то очень тонко и аккуратно, стараясь не манипулировать. Ну, как-то все-таки слово такое. Может быть, его и можно было бы применить, но оно скомпрометировано в нынешнем, социуме.
Вести.
Не то, что вести, подсказывать. Вот, допустим, такой пример тонкого восточного подсказывания жены, да, когда женщина, жена говорит, а не думает ли мой господин о том, что у нашего ребенка износились туфли? Ведь наверняка он хочет купить новые, потому что мальчики смеются над нашим сыном, а мой муж этого не потерпит. И вот что, это манипулирование?
Конечно.
Вот, но в то же время, так муж не заметил? Она же не может подойти и сказать ему, ты что, не видишь, туфли износились?
Ну, я бы подошла и сказала, наверное.
Ну, вы, а на Востоке так сделать нельзя.
Не-не-не, вот
также и в вопросах веры, вот тоже... Ведь если муж неверующий, но жена все-таки должна говорить своим деткам о вере, значит, надо каким-то образом сказать так, чтобы не раздражить мужа, чтобы и семью сохранить, и о вере деткам сказать. Вот Есть пример замечательный, как в юность моей мамы, бабушка и дедушка, глубоко верующие люди, не сказав ни разу слова «Бог», говорили ей о том, что вот, а ты старайся с другими поступать так, как с тобой. Вот ты хочешь, как с тобой поступали? Вот делай так же другим, это же будет правильно, это справедливо будет. Они не сказали, что это из Евангелия, они сказали, что рече Господь. Они просто говорили какие-то вот такие истины, и она потом, уже придя к вере в зрелом возрасте, она об этом вспоминала, как вот о тех вешках, которые ей давали родные. И вот подобным образом и верующая жена при неверующем муже может говорить о вере в своей семье. И, используя такой вот политтехнологии, да, все-таки не хочу я говорить это слово манипуляции, такие политтехнологии, она может помогать своему мужу принимать верные решения. Вот.
Конечно, через восхищение, через похвалу, через какие-то очень такие женские комплименты. Какой ты у меня заботливый, какой ты у меня рукастый. Никто не умеет так менять свет в гардеробной, который погас неделю назад. И ты, конечно же, подрядишься, побежишь, абсолютно счастливый, купишь новые лампы, поставишь их, и такой, да, я рукастый, да. А потом понимаешь, что, в общем, это все благодаря жене.
Да
я
ладно.
Вот это все сделал. Ну, конечно,
да
конечно,
ладно.
Конечно, конечно. Это я, наконец, через неделю темноты в гардеробной, наконец, поменял там все лампы, и теперь хожу, горжусь. А на самом деле моей заслуги в этом нет, это все жена. Ну вот как-то так оно работает.
Согласен, согласен, да, вот именно так, да, и должно работать. Но здесь ведь, здесь нет момента узурпации власти, а есть момент соработничества.
Есть, есть, согласна. Согласна. Знаете, в последнее время прям жестко слежу за своими формулировками, и там, где хочется сказать, ой, а не холодно ли тебе, например, да, или а не хотел ли бы ты, там, не знаю, на ужин сегодня красной рыбы или что-нибудь вот еще такое, я эти формулировки начинаю заменять на прямые вопросы. Ты знаешь, я замерзла, закрою окно, ничего, или что-то мне на ужин рыбы захотелось. Ты не против, если мы рыбу приготовим?
Серьезно, я не замечал.
Ты не
каких-то
замечал?
Изменений нет.
А я думаю, что вы оба выросли до уровня таких формулировок.
Ну вот я просто себя ловлю за язык и меняю на уровне формулировок, чтобы минимизировать те манипуляции, которые зачастую даже не замечаю, как в адрес мужа себе позволяю. Понимаете? Вот начинаешь менять на уровне языка, начинает меняться что-то и в голове тоже. Надеюсь, надеюсь.
Ну, тут, конечно, можно по-разному рассудить, но вот не так давно одна девушка, чада моя духовная, у нас есть совместная молитва по соглашению, там много людей в ней участвует, около 20, и вот время от времени ее помещаешь снова, потому что она теряется у кого-то. И вот я поместил, и на эту молитву поставили эмодзи. Ну, то, которое было, в общем-то, неуместно. Не знаю, зачем это сделано было. И...
Для тех, кто не понял, это такой смайлик, графическое изображение эмоции.
Да. Очевидно, какой-то злой был смайлик.
Нет, он был нелепый.
А, нелепый.
И, точнее, вот эта девушка поместила молитву, и на нее был поставлен этот смайлик. И я взял эту молитву, удалил на правах модератора и еще раз поместил. И она мне берет, пишет вечером, что-то неправильно было с моей молитвой. Я говорю, да нет, просто вот такой нелепый смайлик поместили, и я поэтому ее убрал, потому что, ну, все-таки каждый раз открываешь и каждый раз смущаешься этим смайликом. И она мне пишет, как хорошо, что я задала вопрос прямо, потому что меня ваше действие смутило.
Угу.
Я просто взяла и спросила напрямую. Я говорю, ну, замечательно, так и делайте. Берите, спрашивайте напрямую, и уже вопросов не будет. Вот в какой-то ситуации было бы корректно промолчать, в какой-то ситуации обняками узнать, зачем эта молитва удалена была. Но чем более доверительные отношения между людьми, тем более прямыми начинаются становиться вот эти вот связи. Так что то, что вот вы говорите, что стали напрямую произносить свои желания, мне кажется, что это тоже вот именно момент вырастания. когда люди становятся близки друг для друга, становятся наиболее родными, они так и должны говорить напрямую, потому что уже видят, что нет какого-то второго дна.
И тут у меня рождается предположение, что идеальная семья – это люди, которые не говорят друг другу ничего плохого. Если открывают рот, то только для того, чтобы сказать что-то хорошее. А вот так-то или нет, мы обсудим через пару минут полезной информации, причем я подчеркну, идеальной полезной информации на радио «Вера». Не переключайтесь, дальше будет все еще более идеально.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И удивительный собеседник, тонкий, глубокий. Мы рады знакомству вот со священником Платоном Мурашкиным. Напомню, отец Платон – директор автономной некоммерческой организации «Социальная служба поддержки нуждающимся. Помощь придет». И клирик храма святителя Тихона Патриарха Московского в Северном Тушине. Отец Платон, а вот буквально в двух словах, что это за «Социальная служба поддержки нуждающимся. Помощь придет»?
Эта социальная служба была создана в 2010 году. Это некоммерческая организация. В 2010 году, когда я проходил практику у тогда еще, ну, давайте уж так говорить, как есть сейчас у владыки Пантелеймона Шатова в Первой Градской больнице, было такое правило, что 25 дней ставленник, ну, новый священник служит в храме Христа Спасителя и еще 15 в храме Царевича Дмитрия при Первой Градской больнице. И нас там учили всяким социальным делам. Не знаю, чем я приглянулся будущему владыке, тогда еще отцу Аркадию, вот, но он как-то мне и туда направлял, сюда направлял, и предложил участвовать в социальных делах. Я смиренно отказался, сославшись на загруженность. Он мне говорит: ну, мы все загруженные. Я говорю: нет, ну, я не возьмусь. А когда в том же году он был хиротонисом в епископа, он просто набрал мне, позвонил и говорит: отец Платон, мы хотим все-таки подключить вас к социальной деятельности. Вот что вы в своем храме, где служите, чтобы вы развивали социальную деятельность. И у меня не нашлось ответа. Я говорю: владыка, я не знаю, что вам сказать. Он говорит: ну как это не знаете? Когда епископ говорит, надо сказать: благословите. Я сказал: владыка, благословите. Он говорит: ну, благословляю, занимайтесь. И вот с тех пор имеет начало наша служба. Мы занялись вещевой помощью. Мы собираем вещевую помощь в Москве и отправляем ее в регионы. Вот именно в этом наша основная деятельность состоит. Крупные грузовые отправки.
А вещи вам приносят люди?
Да, приносят.
Какие
люди?
Вещи?
Мы ее носимые, обычно вот вещи.
Одежда?
В основном одежда, в том числе и посуда, там и всякие сумки.
Ну, наверное, в хорошем состоянии все-таки.
Все проходит сортировку. Все вещи без исключения проходят через руки наших добровольцев, и недостойный ас тоже в этом. Ну, сейчас чем дальше, тем меньше участвую. Все-таки административные дела забивают все больше времени и сил. А раньше так вот я наравне с добровольцами трудился, тоже на складе сортировал. Все проходит сортировку, упаковку, и в дальнейшем мы составляем какие-то связи и отправляем. Йошкар-Ола, Екатеринбург, Воронеж, Липецк, Белгород, Ростов-на-Дону, Юрьев-Польский.
Это который рядом с Суздалем?
Владимирской области.
Владимирской области, рядом, да, с Суздалем, Юрьев-Польский.
Он и есть. Вот,
ну, мне оказался богатый город.
И так далее.
Довольно.
Тем не менее, они одну отправку получили.
Понятно.
Вот, ну и так далее. Вот так вот.
Спасибо вам за ваше служение. Вот теперь знаем, что в храм святителя Тихона Патриарха Московского в Северном Тушине можно приносить вещи, и они будут направлены на нужное дело.
Вот в вещах мы не нуждаемся, больше нуждаемся в добровольцах.
А.
Вот вещей много, людей мало. Ну, как вот со времен Евангелия, видимо, так и повелось.
Жатва много делать или мало?
Да,
ну,
именно
а
так.
Вещи, к тому же, все-таки для тех, кто хочет там, может быть, свои вещи не в храм, к святителю Тихону, да, пожертвовать, а куда-то еще, напомню на всякий случай, что вещи должны быть постиранные, либо после химчистки они должны быть все с действующими молниями.
И пуговицами.
И с пуговицами. Да, все должно застегиваться. То есть вот по принципу «на тебе, у Божий, чего нам не гоже, рваные колготки отдам», такого не надо.
Такого
максимальное
не надо.
Уважение к тем людям, которые эти вещи будут носить после нас. Это очень важно.
В нашей группе ВКонтакте было даже несколько таких ругательных роликов, которые снимали наши девушки. Это были примеры того, что не надо жертвовать.
Mm.
Вот, к сожалению, такое бывает. Да, и апофеозом этого был такой огромный мешок на 200 с лишним литров, который был наполнен какой-то разовой посудой и коробками от тортов.
Ой, ёлки.
Ужас какой.
Да, было еще 4 мешка, таких же примерно, которые были наполнены обувью. Из них мы выбрали пар где-то 20. Остальное было отправлено на помойку. Вот это то, что отдавать нам не надо. То, что можно вынести на помойку, пожалуйста, выносите сами. Не предлагайте это нам грузить, перегруживать, а потом сортировать и самим относить на мусорку.
Могу сказать нашим слушателям лишь то, что рядом с отцом Платоном очень тепло и радостно, и вот заниматься таким служением рядом с ним, я думаю, что это будет на пользу вам обязательно. Имейте это в виду. А мы возвращаемся к теме нашего разговора в программе «Семейный час. Идеальная семья». Я незадолго до короткой паузы имел неосторожность сказать, что идеальная семья несколько это противоречит тому, что сказал дорогой отец Платон. Идеальная семья — это не там, где говорят все как есть в лицо, брызжа слюной в глаза, а наоборот, где не говорят. Ну, там, условно, жена приходит и видит, что муж валяется на диване, один тапок на ноге, второй под диваном, он шуршит газетой, грызет семечки и смотрит футбол. Она не говорит: «Муж, почему ты лежишь на диване в тапках? У нас там вот это не мыто, это не прибито, свет в гардеробной не включен уже 2 недели». Она говорит ему: «Я так тебя люблю, ты такой хороший, хочешь, я заварю тебе чай?» У нас в семье происходит именно так. И тогда все хорошо. Проблемы нет.
Что-то я не припомню, чтобы ты когда-нибудь сидел накрытой газетой, грыз семечки и смотрел футбол.
А это все потому, что ты говоришь, что я хороший, и завариваешь чай. Понимаешь, вот оно так работает. То есть, я, может быть, где-то утрирую, но если ты не артикулируешь то не то, что является проблемой, а то, что тебе кажется проблемой. А я могу увидеть много того, что мне кажется проблемой. Вот прям много. Зачем? Ты это можешь исправить? Исправь. Ты это не можешь исправить? Оставь. Обрати внимание на то хорошее, что у нас есть. Поблагодари за это Бога и жену. Завари ей чай и занимайся своим делом. А? По-моему, хороший рецепт.
Увы, должен оказаться в оппозиции вам, дорогой Александр. Это хорошо, но не всегда. Вот могу так сказать. Потому что жена приходит и видит мужа в таком состоянии, потом она приходит месяц и видит мужа в таком состоянии, и каждый раз говорит мужу: «Ну какой ты хороший». Проходит год, и муж сполз еще дальше. Он уже не на диване лежит, а на полу, к примеру. Ну, это я образно выражаюсь, да. И потом она говорит, что, знаешь, все-таки в гардеробной должен быть свет, и в кухне должен быть стол починен. А он говорит: «Подожди, я же хороший. Ты что хорошему говоришь? Разве это можно? Все-таки должен быть какой-то баланс». Потому что
вот
если...
Кнута и пряника?
Нет. Если та или иная половинка, он или она, видит какую-то проблему и каждый раз покрывает ее вот своим очарованием, своей любовью, своим положительным подходом и так далее, то нет момента соработничества, нет момента помощи друг другу. Ведь она видит, что он сделал нехорошо. Она видит, что дела стоят, муж лежит. И он, понимая, что да, что-то нужно сделать, но не видя от жены обратной связи, начинает принимать это как должное. Что да, действительно, дела стоят, я лежу, и дальше так будет идти. А как решаться дела? Я не знаю. Мне это неинтересно. Почему? Потому что я хороший. То есть в какой-то момент эти проблемы требуют проговора. Именно не ругани, не тот, как в замечательном мультике про Простоквашино, да, входит мама и швыряет сковородку и говорит, мы столько времени не были на курорте, а у меня 4 платья вечерних, их надо выгулять. Да, вот не взрывом, а в какой-то момент подходит и говорит, ну, те или иные слова, которые помогут мужу сориентироваться, что он ошибается. Точно так же и муж в отношении жены. Если есть проблема, но он не говорит и не проговаривает, не помогает ей сосредоточиться на решении этой проблемы, он становится соучастником ее, ну, так или иначе, падения, ее ошибки. И уже не одна она несет ответственность за эту ошибку, но он, потому что он видел и молчал. Должен был помочь и не помог. То есть не всякий раз здесь надо покрыть лаской и любовью. Ласка и любовь обязательно должны быть. Без этого семья не живет. Без этого семья превращается в какое-то, ну, странное такое соседство. Но, тем не менее, вот эта взаимная помощь, она должна быть совершаема и должна быть принимаема.
Я сейчас сижу и вспоминаю пример, который приводила матушка Ольга Юревич в нашем подкасте с ней, когда она шла из магазина с тяжелыми сумками, а навстречу ей отец Андрей, ее супруг, и он чем-то так увлечен, там что-то он сейчас узнал, открыл, и он ее видит. Вот я тебе сейчас расскажу. И вот он весь в этом своем увлечении начинает ей что-то рассказывать. А она тащит эти тяжелые сумки. И думаю, когда же он заметит? Потом, наконец, ей это надоело, она говорит, сумки у меня возьми, мне тяжело.
Нет, она сказала спокойно, возьми сумки, мне тяжело.
А, ну да, спокойно.
Она это сказала спокойно. И я тебя с удовольствием выслушаю.
Да, выслушай дальше. Да. И он, как же ты, почему же ты мне сразу не сказала? Неужели ж ты не видишь,
претензия,
что я же даже не посмотрел. Я там то все 5-10, там про себя можно много что наговорить в такой момент, но говорит... Ты бы сказала бы сразу, ну что ж ты тащишь, действительно, вот, понимаете, да, правильная на самом деле коммуникация между мужем и женой, нам Господь Бог дал речевой аппарат и дал уши. Информация попадает изо рта в ухо, и люди таким образом друг друга слышат и понимают. И важно этим пользоваться, не надо на это забивать.
Конечно, вот это вот проговаривание проблемы, не выставление счетов, не как-то обвинение другого, почему ты чай не приготовила, а почему ты свет не сделал, вот это именно проговаривание, что так хорошо, когда ты мне делаешь чай, а мне так нравится, когда включаешь лампу, а она горит. Это, конечно, это очень важно, очень нужно. Но вот тут, опять же, есть вот два конца. Есть говорящий, есть слушающий. Говорящий должен сказать, слушающий должен услышать.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине. Священник Платон Мурашкин сегодня у нас в гостях. Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Говорим о том, возможно ли идеальная семья, как это возможно. Понятно, что весь инструментарий по построению идеальной семьи мы здесь развернуть не можем. Но хоть что-то перечислить в формате живого разговора о жизни с хорошим человеком, почему бы и нет. Но давайте поговорим о тяжелом. Давайте представим, что к вам пришел мужчина или женщина. Причем мне кажется, что женщина с большей вероятностью. Она приходит, говорит, отец Платон, я устала. У всех у людей, как у людей, а у нас все криво-косо. Я устала. Что делать? Причем понятно, что кто-нибудь там посмотрит на семью этой условной Татьяны Петровны, скажет, ну что, семья как семья, все хорошо. Мам, пап, двое детей, кот лохматый, бабушка живет в соседнем доме, машина не такая уж плохая, дача. Нормальная семья. А она говорит, ой, я просто, вы даже не знаете там всего вот этого. Вот. Я так устал у нас, все криво. Вот. И еще есть ощущение, что так же криво, по большому счету, у всех до единого.
Без сомнения.
Да. Вот, но на всех-то мне все равно, как вот говорит отец Платон, наша условная Татьяна Васильевна не обращает внимания на других, не сравнивает себя там с соседкой. Она просто видит, что у них. И все у них как-то вот плохо. И с дочкой какие-то отношения тяжелые. И сын совсем от рук отбился. И муж что-то какой-то ходит отсутствующий. Ни слова поддержки от него, ни нежности, ни ласки. Помогает как-то, но что-то вот такое впечатление, что он меня не любит. И сама я стала старая и страшная. И кот тоже достал, воняет в последнее время невыносимо. Что делать?
Есть такой православный анекдот. Встречается Бог с человеком. И человек говорит: «Господи, слушай, ну невозможно. Политическая ситуация в стране страшная. Экономика никуда. Болезни доконали. Жена такая-сякая. Дети такие-сякие. Все, край». Господь говорит: «Это все понятно. Вопрос одно, продлевать будем или нет?»
Да.
И ответ очевиден, что человек скажет: «Да, Господи, хочу еще пожить».
Угу. Слушайте, а хотите правду?
Да, хочу.
У меня неоднозначный ответ на вопрос «продлевать будем». Я своими глазами видел людей, которые говорили: «Я так жить больше не могу».
Согласен, я тоже видел. Это один из вариантов ответа. На самом деле здесь, вот как один психолог советовал общаться с кандидатом самоубийцы, он говорит: «А вы задайте вопрос, вот расскажи мне про самый светлый момент твоей жизни». Человек начинает рассказывать и погружается в это светлое. И через 5, 10, 30, 40 минут разговора вдруг выясняется, что вообще умирать-то не хочется. Что вот этот светлый момент, он был, и он повторится. Но это при искусственных действиях собеседника. Когда гипотетическая Татьяна Петровна приходит вот с таким разговором, на самом деле здесь живой ответ будет. Вот сейчас здесь, сидя, можно предположить, но какой бывает ответ, он бывает самый разный. Я таких людей встречал. Вот еще когда служил на Таганке в храме Успения Божией Матери в Гончарах, приходили такие люди, и я помню эти совершенно страшные черные глаза. Начиная с человеком говорить. И в этот момент вот самое главное — быть кисточкой в руках у Бога. Я не помню, что я говорил. И я не знаю, почему я это говорил. Но иногда через 20, иногда через те же самые 40 минут вот глазки у человека начинают светлеть. И ты понимаешь, что да, зацепился. Вот получилось. Услышал человек. Иногда нужно сказать очень простую вещь. Нужно сказать словами преподобного Серафима: «Христос воскресе! Радость моя». И когда человек немножко ошарашен и начинает себя глядеть большими глазами, ты говоришь: «Ты понимаешь, вот Бог для нас приготовил рай. Там все готово, все есть. Он для тебя. И Господь тебя там ждет. Ты туда хочешь?» Человек говорит: «Хочу». Вот ни разу не слышал, чтобы человек сказал: «Я не хочу в рай».
Все до единого. «В рай хочу, я домой не хочу».
Все до единого говорят: «Хочу».
Отвечает вам Татьяна Васильевна.
Ты говоришь: «Бог тебя там ждет». «Домой не хочешь?» Ну да, понятно. Вот был такой человек с большой буквы на земле, который не хотел на крест, который говорил: «Если только можно, пронеси эту чашу мимо». Но он взошел на крест, потом сошел в ад и открыл нам путь в рай. Тебе в ад не надо сходить. Тебе надо сойти в семью и постараться такую нотку в жизнь привнести, чтобы в этой семье, которая для тебя, в которую ты не хочешь сходить, чтобы стало светлее».
Должна ли семья, как о том говорят великие, быть осколком рая. Как это?
Осколком рая.
Осколком рая, да? Ну, то есть таким отблеском рая. Ну,
то есть вот весь, точнее, наверное,
весь
в данном
мир,
случае.
Да, вот осколок мне не нравится тоже, поэтому я и смутился. То есть вот весь мир, он как есть, не идеальный, особенно сейчас. Вообще ужасно не идеальный, особенно местами. А семья — это маленький райский садик за высокими стенами твоего дома, где все идеально. Должно ли так быть по, так сказать, инструкции по эксплуатации?
Мне кажется, что отблеск рая совершенно точно, но за высоким забором вот это...
Ну, вот насчет забора тоже как-то я вот не очень согласен. Потому что, понимаете, как отблеск рая, он не в семье, он в сердце. Вот в сердце человека должен быть отблеск рая. И каждый из членов семьи по мере своего духовного делания, он приближается к Богу. Иногда очень не хочется об этом говорить, но удаляется. И в этом случае уже отблеск рая у него все меньше и меньше. Но, тем не менее, семья, как малая церковь, как такая малая, как коммунисты говорили, да, ячейка общества, да, ну, как ни поверни, это так и есть. Все-таки действительно ячейка общества. Вот общность этих людей разных, которые друг другу родные, друг другу помогают стать лучше, теми или иными действиями стараются, по крайней мере, это сделать, вот они этим отблеском рая делятся друг с другом и стараются вот этот лучик райский умножить и усилить. Вот это должно быть обязательно. А насчет большого забора, вы знаете, нет. С одной стороны, да, семья – закрытая единица. Просто в силу того, что это не проходной двор. Вот мы не захотим, чтобы в нашу там машину садились все подряд, мы не захотим, чтобы за нашим столом кушали кто угодно и когда угодно, мы не захотим, чтобы вот войдя в свою спальню, увидеть на кровати совершенно постороннего человека, наша семья не должна быть проходным двором. И в этом смысле, да, она в некоторой степени закрытая, но она именно так вот условно закрытая. Потому что семья принимает в себя других людей, появляются друзья, появляются какие-то близкие люди, которые могут быть близкие для одного человека, а могут быть и для других в семье. И в этом смысле, да, идет вот эта проповедь.
Вы после друзей столько убираться?
Согласен, да. Но в этом плане по правильной эксплуатации друзей они сами должны за собой убирать.
Да ладно.
Конечно.
Я не доверю никому мыть посуду.
Ну, это уже особенность вашего восприятия. Ну, и вот много. Этим лучиком делиться с другими людьми, которые к этой семье становятся близки, да, это необходимо.
Я вспоминаю тут слова замечательного психолога Антона Зинкевича и нашего дорогого протоиерея Александра Гаврилова. Тест на самом деле очень простой. Что мои близкие выиграли сегодня от того, что я рядом с ними? Что лично я сделал или сделала за сегодня, чтобы им стало легче, радостнее, светлее, чем я им помог или помогла. Как они выиграли от того, что я рядом с ними? Как они, в принципе, в жизни выигрывают от того, что у них есть я?
И Татьяна Васильевна такая: «Я рада, что вы спросили, Алла Сергеевна. Я вам сейчас дам длинный список того, что я сделала для этих неблагодарных. Я сделала это. А они ничего не сделали. Он так продолжает валяться. Сын по-прежнему в наушниках за этим компьютером. Дочь по-прежнему по телефону болтает. И кот по-прежнему гадит мимо лотка».
Это ж как же я должна была достать всех, включая кота, что они так со мной не хотят взаимодействовать, а кот еще и мстит.
Я для них все,
ну, конечно,
а они ничего.
Так не бывает.
Все выиграли от того, что я у них... Все, Алла Сергеевна, все до единого.
Могу сказать так, что вот, знаете, есть состояние у человека. Я очень интересно познакомился с этим состоянием. Вот подошла одна женщина, я еще только вот в 10-м году, может быть, в 11-м, скоро после хиротонии, встретился с одной женщиной, молодая достаточно, и она подошла ко мне и говорит, что вот у меня плохо, у меня такая ситуация безвыходная, вот что мне делать. Я объяснил свою ситуацию. Я подумал, поразмыслил, говорю, ну, нужно сделать, наверное, так, так и так. Она достает из какого-то потаённого кармана еще там 3-4 условия своей жизни и говорит: ну, у меня так и так, я не могу это применить, что мне делать? И вот, знаете, после 3-4 попытки, когда я, глядя на нее, вот я рассказываю, какой выход из этой ситуации есть, смотрю на нее, и у нее такое вот работа ума на лице отражается, так лицо становится отрешенным немножко, и я понимаю, что она думает, а что мне противопоставить?
То есть, на самом деле она пришла не за ответом, не за советом, а чтобы убедиться, что я все делаю правильно.
Да. Ага. Абсолютно верно. Она пришла не для того, чтобы получить совет, как выйти из ситуации, а для того, чтобы именно лишний раз самой себе доказать, что она самая пострадавшая. Угу. Я думаю, что Татьяна Петровна, ну, плюс-минус из таких же людей. И, к сожалению, здесь, вот в этой ситуации, рационально нельзя сделать ничего. Но иррационально можно Татьяну Петровну подвести к иконе и вместе с ней помолиться. Вот не так давно у моего очень уважаемого товарища, другом не могу его назвать, не дерзну, Игорь Георгий Максимов, вот даже такая нас связывает, ну, очень недолгая такая связь, он служил на Таганке у нас, я даже в чем-то учил его диаконствовать, вот был такой даже период в моей жизни, горячо уважаемый, любимый мною человек. Вот он говорил о том, как молитва за людей помогает, как она меняет этих людей. Вот вместе подойти к иконе и просто взять вот от сердца, что вот Господь на сердце положит, то и сказать, помолиться о проблеме этого человека. И желательно еще несколько раз, хотя бы несколько служб к этому человеку возвращаться именно в своей молитве. Вот это вот иррационально, но это по-настоящему помогает, потому что мы просим Бога. Мы не сами своим умом работаем, а мы говорим: «Господи, помоги, ну я в тупике, помоги».
Последний вопрос, у нас 30 секунд осталось, и на этот вопрос я, наверное, попрошу вас ответить «да» или «нет». У Татьяны Васильевны идеальная семья?
Не могу ответить «да» или «нет».
А я дерзну. Татьяна Васильевна, у вас идеальная семья. Просто научитесь это видеть. Да? Да? Да?
Не знаю.
Что-то тебе Максим, ваша семья далека от идеала. Вам с этим жить.
Здесь, если позволишь, перефразирую немножечко, если правильно поняла твою мысль. Татьяна Васильевна, дорогая, и ваша семья может стать тем самым отблеском рая, если вы этого захотите.
А вот под это подпишусь.
Опять жена обыграла мужа. Какой я счастливый.
Это ж ты меня научил.
Спасибо вам большое. Прекрасный разговор. Я получил огромное удовольствие. Уверен, что и слушатели Радио Вера тоже.
Я тоже.
Спасибо. Священник Платон Мурашкин, клирик храма святителя Тихона, патриарха Московского в Северном Тушине. Обязательно узнайте побольше о деятельности автономной некоммерческой организации «Социальная служба поддержки нуждающимся помощь придет», директором которой является отец Платон. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Всего доброго. Прощаемся до недели. Пока.
До свидания.
Всего хорошего.
Семейный час на радио «Вера».